Так, ну хорошо, давайте начнем. Все Рязанова мы уже все знаем, так что сразу так, предоставим
раз здесь
докладчику.
И слушаю, да, и выступаю. Последнее время разрабатываю направление, которое кажется очень интересным, причем настолько, что в рамках него объясняются многие вещи, которые... Ну, которые другими направлениями просто не объясняются, или, по крайней мере, объясняются, как мне кажется, не так красиво, как в той концепции, что я предлагаю, и о которой сейчас буду рассказывать. Значит, все начинается с нейрона. Ну, это вот знаменитая картинка, которая обошла уже, наверное, пол интернета, с которой, ну, наверное, все понятно, да? Есть тело клетки, есть дендрит, на котором располагаются синапсы, есть аксон, по которому сигнал уходит из нейрона, и есть, соответственно, синапсы, по которым нейрон получает информацию о том, что творится в организме. Места, где аксоны других нейронов контактят с нейроном и передают взаимодействие, называются синапсы. Передача сигнала там имеет химическую природу. Ну и, собственно, да, вот на рисунке выглядит таким образом, что в терминале аксона образуются пузырьки. В пузырьках порядка 7000 молекул нейромедиатора. Когда приходит сигнал, в зависимости от там, ряда факторов, высвобождаются эти пузырьки, нейромедиатор попадает в синаптическую щель и взаимодействует с рецепторами, которые располагаются на синаптической мембране. Эти рецепторы, рецепторы так называемые ионотропные, они образуют ионные каналы. И вот по этим ионным каналам начинают поступать вещества в тело нейрона и меняют тем самым его мембранный потенциал. Ну, видимо, надо начать с того, что сам нейрон изначально имеет разницу потенциалов между внешней средой и внутренней, которая получается за счет ионных насосов. Окружение нейрона – это ионы хлор, калий, натрий. Соответственно, когда отрицательно заряженные ионы попадают вовнутрь, они создают вот эту вот разность потенциалов. Когда за счет перемещения по ионным каналам положительно заряженных ионов мембранный потенциал поднимается до критического уровня, происходят спайки, то есть импульсы, которые и кодируют какую-то информацию, которую нейрон играет вот в этих нейронных сетях. Соответственно, в зависимости от того, какого типа рецептора может происходить либо деполяризация нейрона, то есть значение отрицательного поднимается ближе к нулю и, соответственно, увеличивается вероятность спайка, либо наоборот, понижение, уход потенциала в отрицательную сторону и, соответственно, затруднение спайка нейрона. Поскольку синапсов у нейрона много, то будет или не будет вообще спайк определяется совокупностью вот их коллективной работы. Ну, соответственно, Нобелевская премия, связанная с пониманием того, как работает нейрон, и модель, это вот модель Хоскинса-Хаксли, это система дифференциальных уравнений, и это вот такая вот несложная конструкция, которая показывает мембранный потенциал, соответственно, электродвижущую силу, где она возникает, и вот. Соответственно, вот биологического нейрона вполне естественный переход был к формальной модели. Вот модель Маккаллога-Питца. Она показывает работу нейрона как линейного сумматора, когда каждый из синапсов имеет свою чувствительность, которая в этой модели называется весом синапса. Соответственно, сигналы, которые поступают на вход, суммируются с этими весами, а затем к ним применяется некая пороговая функция, как правило, логистическая. Смысл которой так, что если уровень сигнала превысил определенный порог, значит на выходе формального нейрона единица. Если не превысил, то ноль. Кроме рецепторов ионотропных, которые располагаются в синапсах, поверхность нейрона покрыта рецепторами метаботропными. Эти рецепторы работают совсем по-другому. Они не образуют ионных каналов. И суть работы этих рецепторов такая, что если для того, чтобы с нейроном что-то произошло за счет воздействия на его синапсы, необходимо достаточно большое количество нейромедиатора, большое количество рецепторов, которые сработают, будут взаимодействовать с этим нейромедиатором и в совокупности будут оказывать влияние на мембранный потенциал, то для метаботропных рецепторов достаточно срабатывания одного метаботропного рецептора для того, чтобы нейрон дал спайк. Это происходит за счет того, что синапсы находятся на возвышениях, на утолщениях, и непосредственно не взаимодействуют с внутренней средой клетки. А метаботропные рецепторы находятся там, где мембрана достаточно тонка, и химия процесса такая, что срабатывание метаботропного рецептора приводит к срабатыванию дальше вторых посредников, которые усиливают сигнал там, 100 тысяч раз, ну, оценки такие, и, соответственно, достаточно для того, чтобы один рецептор вызвал спайк нейрона. Если активность, которая за счет синаптического возбуждения носит характер пачечный, то есть когда складывается обстоятельство, что совпадают сигналы там, с чувствительностью рецепторов, то начинается серия импульсов пачка. Когда получается так, что складываются условия для срабатывания метаботропного рецептора, возникает единичный спайк. Значит, сам метаботропный рецептор выглядит как концы белковой молекулы, часть концов, один конец находится снаружи, а другой находится внутри него. Соответственно, один граничит с внешней средой, другой с внутренней средой нейрона. Вот это соответственно, мембрана. С наружной стороны попадает лиганд, передается сигнал вовнутрь, за счет внутреннего конца идет взаимодействие со вторыми посредниками и дальше, соответственно, спайк. Ну, это вот та самая активность. Там, где идет пачка, это вызванная активность, которая возникает, когда на синапсах что-то происходит. Единичные импульсы – это фоновая активность. Основное объяснение – это что вот это как раз и связано с метаботропными рецепторами. Если к коже головы подключить электрод, то можно зафиксировать слабые колебания электрического потенциала. Что это такое? Это фоном через толщу черепа, кожу, передающиеся следы от активности клеток, от активности нейрона, от тех импульсов, которые там возникают. Но поскольку эти импульсы имеют характер такой периодический, то, пройдя через всю толщу, получаются некие такие окологармонические колебания, которые и наблюдаются на электроэнцефалограмме. Поскольку каждая зона коры имеет свою структуру этих колебаний, то если электрод перемещает в разные точки головы, то и графики будут несколько отличаться, поскольку наиболее сильный сигнал будет в том месте, которое находится непосредственно над зоной коры. Поэтому электроэнцефалограмму снимают сразу с множества электродов и получают вот такую картину. Значит, метаботропные рецепторы обладают таким свойством. Они чувствительны к изменению мембранного потенциала нейрона. В зависимости от того, поляризуется или деполяризуется нейрон, концы расходятся или наоборот втягиваются в мембрану. Когда концы выталкиваются из мембраны, рецептор приобретает повышенную чувствительность. Ему легче взаимодействовать и с внутренней средой клетки, и с веществами нейромедиаторов.
Можно вопрос сразу, чтобы контент был понятен. А эти метаботропные рецепторы, они насколько распространены? Есть ли они у всех нейронов или у нейронов какого-то?
Они есть у всех нейронов. Просто Часть метаботропных рецепторов отвечает, скажем, за наше восприятие внешнего мира. То есть нейроны-рецепторы – это вот те, которые, для которых в основном срабатывание идет от таких метаботропных рецепторов. Например, зрение, два кванта света – это как раз воздействие метаботропный рецептор, потом система усиления. Но... Запах – несколько молекул вещества, характерного для этого нейрона. Ну,
понятно, да. А во внутренних нейронах?
Во внутренних нейронах вся поверхность, несинаптическая, покрыта вот этими метаботропными рецепторами. В огромных количествах. Они причем могут дрейфовать, они могут перемещаться. Некоторые рецепторы могут даже из синапса выходить или там заходить. Но вся поверхность, рецепторы объединяются в димеры, потом объединяются в кластеры. И, как правило, говорят не об одиночных рецепторах, а о рецептивных кластерах. И вот количество рецептивных кластеров на поверхности нейрона оценивается где-то порядка 100 тысяч. Так, наверное, зря я так быстро проскочил. Значит, что происходит?
Все-таки назовите те агенты, которые являются легандами.
Все нейромедиаторы для метаботропных рецепторов могут являться легандами. Они тоже бывают разного типа, точно так же, как и рецепторы, которые в синапсах. И, соответственно, там спектр самый широкий. Значит, что еще характерно для метаботропных рецепторов? Они обладают свойствами...
Извини, просто на одном из предыдущих слайдов там была нейроглиальная щель. Как глия к этому относится вообще?
Значит, немножко так, ну, забегу, не забегу. Значит, смысл такой, что когда нейромедиатор выбрасывается из аксонной терминали и попадает в синаптическую щель, то дальше там его судьба достаточно скоропостижна. Там стоят ионный насос, который делает обратный захват нейромедиатора, для того, чтобы можно было дальше перейти к следующему импульсу. Общий цикл где-то 1 миллисекунда для того, чтобы нейрон восстановился. Но есть такое явление спиловер, ну, спилава, по-русски говоря спиловер, когда нейромедиатор выплескивается из вот этой синаптической щели и растекается по поверхности нейрона. И вот это растекание, оно осуществляется как раз в пространстве, поскольку нейрон окружен глиальными клетками, то вот это как раз пространство получается достаточно тонким. То есть у него нет возможности растечься вообще там по межклеточному матриксу, а он обязательно глией окружен и создаются достаточно узкие пространства. Но функции глии, они значительно сложнее, поэтому потом по расцепи немножко поговорим.
Суть-то не в пневетом, а в том, что хемотропные, метаботропные рецепторы, они имеют специфические леганды, которые не являются медиаторами. Например, гормоны, всякие агенты или факторы межклеточной коммуникации, всякие интерлейкины, которые тоже в мозге циркулируют.
Они,
то есть вот эти вот вещества, которые меняют скорее возбудимость, порог клетки, а не то, чтобы они обязательно вызывают электрический разряд.
Давайте я сейчас... Я же рассказываю некую теорию, я не утверждаю, там, что все.
Важна точность деталей.
Метаботроп.
Метаботроп изменяет порог, а реализуется ли изменение порога импульсом, зависит от совместно действующих электротропных.
Вот не согласен.
В нашем случае так, как бы сейчас нет, все считают.
Такого именно утверждения я не встречал.
Потому что и так во многом вот эта концепция фантастична, а если ее усиливать еще и такими фантастическими элементами, она уж совсем становится. Настолько красивой, что просто
будет. Можно еще один вопрос? Если метаботропные рецепторы действуют, ну, как бы на них действуют как бы произвольные медиаторы, получается, что, грубо говоря, выделение и они распределены по всей клетке, получается, что выделение этого медиатора будет гарантированно всегда активировать или как бы тормозить, соответственно, нейрон. Либо они должны тогда реагировать на, не на тот медиатор, который типично высвобождается там, грубо говоря.
Значит, идея такая, что, во-первых, в терминале аксона высвобождается не один, а несколько медиаторов. То есть долгое время существовала концепция того, что один нейрон, значит, один нейромедиатор, потом все-таки оказалось не один. Несколько нейромедиаторов могут быть, и в одном синапсе может несколько нейромедиаторов выделяться. Кроме того, нейромедиаторы выделяются еще и астроцитами, которые этот процесс дополняют, называется концепция трехстороннего синапса. Дальше. Нейромедиаторы, они могут быть активирующие, могут быть тормозные. Причем это не свойство самого нейромедиатора, а то, как соотносится этот нейромедиатор и определенного типа рецептора. То есть один может быть для той же нейромедиатора, для одного рецептора выступать активирующим, для другого тормозным. Значит, что дальше происходит? Когда нейромедиаторы выплескиваются за пределы синаптической щели, поверхность нейрона, она на самом деле достаточно большая, и места, где несколько десятков синапсов находятся более-менее близко друг к другу, называется синаптическая ловушка. То есть в этом месте медиаторы, которые выплескиваются именно из вот этих окружающих синапсов, взаимодействуют, как взаимодействуют? Они образуют некую такую картину, достаточно постоянную. То есть, ну, грубо говоря, растекаясь, они создают вот пучность вот этого растекания в одном и том же месте. Причем за счет тормозных медиаторов может эта картина достаточно быть сложной, то есть он создавать определенную интерференцию. Но если обстоятельства сложатся так, что вот мы угадали с теми синапсами, которые, на которых есть сигнал, и так растекся медиатор, что в нужном месте образовалось его достаточное количество, то вот это место получается, ну, особенным. И вот эта особенность этого места, она и может фиксироваться в той модели, вот сейчас я цитирую Радченко, который описывает метаботропные рецептивные кластеры как основной элемент памяти, который присущ нейрону. Смысл этой концепции в том, что когда нейрон находится в определенном состоянии возбуждения, в состоянии возбуждения имеется в виду не спайк, что он ему сейчас дал, а что у него мембранный потенциал будет. Но это, как правило, опять же, свидетельство того, что спайк либо сейчас будет, либо уже идет серия спайков, и, соответственно, мембранный потенциал повышен. И вот это повышение мембранного потенциала приводит к тому, что метаботропные рецепторы, вот в том месте, где находится именно кучность медиатора, фиксируют свое положение. То есть вот это изменение расстояния между расщепленными концами метаботропного рецептора, оно может фиксироваться либо выдвинутым, либо в утопленном состоянии. Причем эти изменения носят характер гистерезисный. То есть, перейдя в одно из этих состояний, рецептор остается там какое-то время, пока он не возвращается сам, а необходимо определенные внешние усилия для того, чтобы его перевести обратно в исходное состояние. То есть, ну, такое залипание. Но поскольку мембранный потенциал меняется достаточно регулярно, то это залипание сбрасывается достаточно шустро. То есть, в течение десятых долей секунды метаботропные рецепторы могут вернуться в свое исходное состояние. Но если при этом сигнал подтверждается, имеется в виду, что мембранный потенциал достаточно долго находится в состоянии поднятом, то в этот момент метаботропный рецептор меняет свои свойства и переходит в устойчивое состояние, которое может продолжаться, и там описаны периоды, либо минуты, либо часы, либо недели, либо года. Соответственно, как можно, ну, толковать такое состояние метаботропного рецептора? Сам нейрон имеет, ну, там, усредненное значение 10 тысяч синапсов. И картина, с которой работает нейрон, это картина из 10 тысяч окружающих синапсов. Соответственно, сами синапсы имеют за счет явления синаптической пластичности определенную чувствительность. То есть синапс может либо воспринимать импульс, который приходит, либо наоборот быть нечувствительным к этому импульсу. Если у нас сигнал, который поступает вот таким образом, совпадает с теми синапсами, которые чувствительны, наоборот, при этом тормозные синапсы не позволяют, не мешают нейрону активироваться, то вот узнав определенную картину на синапсах, нейрон приходит в состояние вызванной активности. Дает почву. То, что касательно метаботропных рецепторов, они следят за очень маленьким пространством по отношению к этим 10 тысячам. То есть синаптическая ловушка – это там десятки синапсов. И вот эти вот десятки синапсов образуют некую такую маленькую картину урезанную, но зато в огромном количестве этих картин. И если нейрон обнаружит, что вот есть какое-то сочетание из вот этих десятков, которое он увидел, он может это запомнить. И если это сочетание впоследствии повторится, именно такое сочетание, то нейрон на это отреагирует одиночным спайком. Вот эти одиночные спайки называются фоновыми, спонтанными, эндогенными и так далее. Соответственно, очень интересно посмотреть на то, как выглядят эти эндогенные спайки. То есть понятно, что есть вот эта активность, и она должна иметь какую-то пространственную временную локализацию. Чтобы посмотреть на это, ну, в интернете много сейчас видео с рыбками геномодифицированными, да, которым вводят ген, который потом, когда нейрон дает спайк, вызывает свечение и, соответственно, вот эти светящиеся мозги. Там, на самом деле, достаточно трудно что-то заметить, но очень интересный опыт связан с чем? Когда берут, вскрывают поверхность мозга, обнажают, и вводят красители, чувствительные к изменению электрического потенциала. Там минимальное оптическое изменение, но понятно, что если его зафиксировать, а потом соответствующим образом обработать уже на компьютер, на то можно посмотреть на то, как меняется мембранный, меняется электрический потенциал на поверхности коры. При этом мы не видим все на всю толщину коры, но мы видим как-то вот суммарные эти электрические колебания. Вот на рисунке это пример такой установки, которая с помощью светодиодного массива фиксирует то, как происходит изменение активности. Вот что получается в результате. Значит, оказывается, что вот те ритмы, которые фиксируются на энцефалограмме, ну, основной там альфа-ритм с частотой 7-13 Гц для человека для зрения, они соответствуют расходящимся волнам активности нейронов, которые начинаются вот первые картиночки из центра, и дальше побежала вот эта вот волной расходящаяся. Я сейчас попробую, если тут видео будет играть, то я покажу, как это выглядит. Это не в реальном времени, это замедленно. Период одного цикла, соответственно, сколько там, 100 миллисекунд. Это 5-миллиметровый участок коры крыс. Причем вот эти волны, они могут иметь не обязательно вот такую кольцевую природу, они могут как угодно растекаться, пересекаться, зафиксирована там масса вариаций, там как, они, как это происходит. Но смысл такой, что вот есть некая волновая активность, и эта волновая активность имеет вот такой расходящийся характер.
Это модель или это реальность?
Это реально, это реальный мозг. Соответственно,
ну тут тоже, знаешь, это самое. Объемная фазовая синхронизация может выглядеть как бегущая волна, конечно, но является ли она при этом бегущей волной?
Хорошо, я теперь покажу то, что теперь уже разговор о моей модели и о том, какие вещи там, нам удалось смоделировать и показать. Значит, представим, что у нас есть вот такой паттерн вызванной активности. То есть нейроны, весь черный квадрат – это нейроны. Те, которые из них активны, это красненькие точки. Вот у нас есть такой паттерн вызванной активности. А теперь предположим, что нейроны работают по тому принципу, как я объяснил, с метаботропными рецептивными кластерами. То есть располагающиеся рядом нейроны могут вот этот паттерн заполнить. Но для того, чтобы они его заполнили, им надо, чтобы сложилось какие-то, сложились определенные обстоятельства, то есть изменился мембранный потенциал. Поэтому что делается в модели? Некоторым нейронам дается спонтанная активность. То есть они совершенно случайно иногда делают спайки. Единственное условие для этого – это наличие рядом определенной активности. Вот сейчас зеленым здесь обозначены те нейроны, которые дали случайный спайк. Вот для одного нейрона, который находится в центре квадрата, при моделировании я использовал квадратные поля, поэтому там разницы нет, поэтому так рисовал. Вот для зелененького нейрона, который находится в центре квадрата, картина, которую он запомнил, это картина вот этих красных точек, которые попали вовнутрь этого квадрата. Если эта картина повторится, этот нейрон теперь будет давать уже не случайные, а фоновые, скажем так, спайки единичные, которые будут говорить о том, что я это увидел. Причем, поскольку запоминание этой картины произошло не на синапсах нейрона, а на метаботропных рецептивных кластерах, то один нейрон может запомнить достаточно большое количество вот таких вот локальных картин. Значит, на следующем шаге сеть будет выглядеть вот таким образом. То есть нейроны, которые на предыдущем шаге давали случайные спайки и запомнили картину, теперь дадут уже не случайный спайк, это беленьким обозначено. Зеленым – это те, которые дадут случайные спайки, но уже новые нейроны, которые подключились к этому процессу. Чтобы у нас все это не перешло в хаотическое размущение, делаем период усталости. То есть, когда нейрон даст там, несколько спайков фоновых, он перейдет в состояние, когда ему надо отдохнуть, и, соответственно, когда он в течение там, одного цикла будет находиться вот в этом синеньком состоянии, то есть в состоянии, когда он не воспринимает окружающую картину. Но при этом на периферии продолжается активность вот этих беленьких нейронов еще, и появляются, добавляются новенькие зеленые. Соответственно, если эту картину посмотреть по времени, то получится так. От паттерна вызванной активности у нас разбежалась волна нейронов, но уже не пачечной активности, а именно вот то самое, самое фоновое. По мере того, как продолжаются вот эти волны расходиться, кора обучается, и постепенно она переходит в режим. Опять же, условие фоновой активности задается такое, что не фоновой, а спонтанной, случайной активности, задается такое, что должна быть рядом вызванная активность, ну, вообще активность, но при этом не должно быть, ее не должно быть слишком много. Когда ее становится достаточно много, то в этот момент нейрону запрещается давать случайные спайки. Значит, в результате кора обучается распространять вот такую волну, и она становится уже устойчивой и не меняется со временем.
Все-таки можно вопрос? То самое, в дальней периферии вот этой волны, ну, скажем, вот какие-то там третье, четвертое, пятое поколение, они там реагируют друг на друга, эти периферические нейроны.
Они только уже друг на друга
реагируют. Как бы вот эта исходная информация, она как бы теряется.
Ну, я думаю, что к смыслу
какой всего смысл такой массированной активности, если вот исходная информация так, вот я разбилась, а потом так потерялась?
Значит, вот как это выглядит на компьютерном моделировании. Вот так вот разбегаются, значит, вот эти волны. Но в этом разбегании появляется один удивительный интересный фокус. Что разбегаются они все время по одной и той же траектории. Не даже не траектории движения имеется в виду, а образуя один и тот же узор. То есть этот узор всегда постоянен и определен вот этим обучением коры. То есть, увидев вот этот паттерн вызванной активности, именно такой конфигурации, и разбежавшись, волна в следующий раз, когда этот паттерн сработает, разбежится ровно в таком же узоре. Если будет другой паттерн с другой конфигурацией, кора научится распространять волну от него, но эта волна будет другая. Это будет волна с другим волновым узором.
Это в моделировании, а в реальности?
В реальности никто не проверял.
Ну, аналогичные модели, как клеточные автоматы строятся, да,
вот, для клеточные автоматы.
Но здесь как бы тоже,
они
это тоже интересно.
Внутренней памяти.
Это другой подход.
Они работают по правилу просто вот по...
Понятно.
Но принцип правил.
Да.
Идея там, клеточные автоматы, конечно. Но только при этом с внутренней памятью на картины распространяемые. И как только это происходит, кора приобретает просто фантастические свойства.
Все равно непонятно. Маленький. Получается, логика-то какая получается? Кодировать огромным массивом информации.
Давай про фантастические свойства послушаем.
Значит, это получается такая штука, что для того, чтобы обрабатывать информацию в такой коре, нейрону совершенно не обязательно иметь синаптические соединения, которые бы были по всей коре, которые шли бы куда-то, куда ему там надо достать. До любого нейрона любая активность доходит в виде волны, которая приносит на его рецептивное поле, маленькое, свой уникальный узор. И потому, какие узоры увидел нейрон на своем окружении, вот он находится в своем месте коры, и ему надо иметь только связи локально в своем маленьком окружении. Наблюдая за этим окружением, за тем, какая активность там происходит, он видит меняющиеся узоры. И вот эти меняющиеся узоры кодируют все то, что происходит во всем масштабе коры. Вот это вот свойство, оно позволяет уже теперь, значит, за счет синусов обучаться на узнавание вот этих картин, сочетание этих картин, и приходить в вызванное возбуждение.
Так а вы можете доказать это утверждение?
Ну, оно моделируется, конечно.
А математический интерес можно доказать? Даже для как бы эффекты голограммы, они, голографии, они доказываются математически. А вот здесь вот голографический эффект можно ли доказать?
Смотря что вы называете. То есть вообще, конечно, голограмма по сути какой? Что у нас действительно информация о всем состоянии системы доступна в каждом локальном месте. То есть, ну, как бы голограмме, когда... Ну, до голограммы дойдем, я покажу.
Здесь эта математика не реализуется, здесь другой принцип реализуется. Ну, голографическая, тоже совсем другой принцип реализуется.
Здесь физически,
а клеточные автоматы,
совершенно другой
программа, принцип. Они как бы неприводимы, то есть они как бы тут аналитически представят.
Смотрите, здесь не голограмма с точки зрения интерференционной картины. Это совсем другой физический принцип. Но логические выводы, которые получаются, удивительным образом совпадают. Значит, в нейронных сетях, которые сейчас существуют, есть...
То есть вы можете действительно в модели моделировать, что вот по отдельному участку можно восстановить всю картину?
Вызванную активность можно все восстановить.
Ну, после того, как все это установится, устаканится...
Значит, идея такая, что когда происходит обучение вот в этой модели, то нам нет смысла обучать один нейрон. Один нейрон ничего не дает. Обучается здесь, поскольку двухмерная модель, то вот эти нейроны расположены на плоскости и образуют, ну, такую пространственную, плоскую конструкцию. На самом деле, в трехмерной модели эти нейроны располагаются вертикально друг по другу и образуют вертикальную мини-колонку. Нейроны мини-колонки срабатывают синхронно, и вот когда они совместно срабатывают на один и тот же стимул, они обязательно начинают распространять волну. То есть любой паттерн вот в этой модели нейронов, которые совместно сработали, начинает распространять волну. Вот эта вот идея, она, соответственно, повторяет физический принцип Гюйгенса-Френеля, когда для объяснения распространения света мы говорим о том, что каждая точка, до которой дошел волновой фон, сама становится источником излучения. Вот этот принцип, он на самом деле в точности повторяется из той нейронной сети, которая только что бегала на экране. Когда до какого-то места доходит фронт волны, там появляется определенный узор, и этот узор сам становится источником возмущения и дальнейшего распространения этой волны. Но.
Нет, вопрос в том, что вопрос, обратим ли этот процесс? То есть можем ли мы его вычислительно обратить?
Да, конечно, конечно.
И из-за одной точки восстановить вот этот центральный кластер?
Да, конечно.
Не кластер, а паттерн.
Значит, мы по тому, какая активность в точке происходит, вот какие волны дошли, вот эти узоры, можем в точности сказать, какие паттерны вызванной активности привели к этому. И восстановить это обратно. Значит, еще интересное свойство какое? За счет того, что... я могу потом подробнее это объяснить, сейчас пока на слово поверьте, все это моделировали, оно работает. Значит, волны проходят сквозь друг друга, практически не мешая друг другу. Тоже такое интересное свойство, когда, если брать модель, скажем, а их достаточно много, там, спайковой активности, когда волны, которые распространяются, объясняются некой синхронной работой, синхронным срабатыванием нейронов, которые, синхронизируясь, приобретают вот эти вот свойства, там, разбивая волны расходящихся, то коллективное срабатывание нейронов, оно убивает вот эту вот внутреннюю структуру паттерна, и, соответственно, дальше там все плохо. И волны, когда опять же сталкиваются, они взаимодействуют друг с другом. Здесь узоры проходят друг через друга, ну и вот, собственно, здесь это показано. Дальше получается такое очень интересное следствие. Значит, есть парадокс, на который обратил внимание, в свое время еще обратили внимание Макалок и Питц, несоответствие толщины проекционных путей, несоответствие с тем, какую информацию мы хотим через них передать. Потому что если у нас есть зона коры, а на зоне коры есть нейроны, то активность этих нейронов, мы говорим, кодирует определенную информацию. То, что сейчас вот эта зона коры узнала, увидела, восприняла. Но для того, чтобы нам дальше эту информацию передать, нам надо что сделать? Нам надо взять все эти нейроны и спроецировать эту картину на следующую зону коры. Ну, собственно, как происходит во всех сетях, когда мы используем для моделирования, мы берем многослойный там персептрон, мы берем один слой и полностью проецируем его на следующий. Практически любая нейронная сеть, это мы должны взять полностью слой и перенести его на следующий. Понятно, что нам хочется прийти к какой-то оптимизации, поэтому мы начинаем уменьшать размеры слоя, увеличивать размеры рецептивных полей, ну и так далее, и так далее. Получаем там всякие пирамидальные конструкции, но при этом принцип сохраняется. То есть мы берем и пользуемся так называемой топографической проекцией. Когда у нас важна именно сама пространственная конфигурация, наша задача ее наиболее точно передать дальше. Мозг тоже использует такую топографическую проекцию. И ну вот на рисунке это зрительный путь. Сетчатка на сетчатке, ну, без сомнения, у нас картинка — это топографическая проекция, когда ну, мы видим картинку, где важно расположение каждой точки. Затем по зрительному нерву эта картиночка передается дальше, доходит до хиазма. В хиазме пути расщепляются так, чтобы в каждое полушарие приходили две левых или две правых половины зрения. Затем идет там, зрительный тракт, затем наружное коленчатое тело. И вот из наружного коленчатого тела огромным толстым пучком волокон зрительная радиация распространяет этот сигнал по первичной зрительной коре. И Хьюбл и Визл показали, не только они, что эта проекция носит топографический характер. То есть близко расположенные точки на сетчатке будут иметь представительство, близко расположенные там на первичной зрительной коре. То есть здесь вот пока все в соответствии с традиционными моделями. Но как только мы уходим дальше за пределы первичной зрительной коры, выясняется, что больше нету. Ну, вот еще для примера человека Пенфилда, когда известно, что и сенсорным, и моторным нейронам соответствует представительство на зонах коры, сохраняющие свою топографическую поверхность. То есть рядом участки расположены на коже, значит и там, на коре, представительства будут расположены рядом. Но как только мы идем дальше, выясняется, что зоны коры проецируются друг на друга тонкими пучками, которые ну никак, никоим образом не могут передать всю картину. Ну, просто не могут. И, соответственно, вопрос, который всегда стоял, это, ну а как же вот эта система проекции работает? Соответственно, идеи были какие? Что, видимо, существуют, ну, собственно, волны, которые прокатываются по коре, имеют функцию некого сканирования для того, чтобы перейти от пространственного кода к некому временному, пространственно-временному коду.
Ну,
это идеи, которые Макалкипс говорит.
Все равно как бы сомнительно, что это единственная возможная интерпретация. Никто не мешает.
Ну, как бы да, там как бы просто происходит разложение на карты специфических признаков. Там ну, уже не требуется полное.
Разложение на карты специфических.
Там же не требуется как бы и один к одному.
Да, да.
Дальше происходит.
Двух-трех проекций хватит, чтобы рецептивные поля покрывали все зрительное поле то же самое, и информация будет передаваться.
Если у тебя. Ну, например, от глаза идет нервный пучок. Каждый глаз — это где-то 1 200 000 волокон. Вот этот 1 200 000 волокон несет информацию о том, что мы видим. Да? Радиация там плюс умножает, мультиплицирует там, на несколько слоев МКТ, и вот эта радиация, несколько миллионов волокон, попадает. Затем ты начинаешь определять признаки. Эти признаки пространственно распределены.
Потом возникают разностные карты.
Значит,
там не нужно вообще уже изготовить.
Но они распределены по пространству коры. Для того, чтобы эти признаки собрать, нам надо взять и вот так вот равномерненько во все эти точки.
Ну, насколько известно, сейчас как бы это не проблематизируют, вот эти вот проблемы. Толщина передающих нервов, там особых проблем.
В случае с мозгом очень много вещей, когда просто закрыли глаза и сказали, мы не знаем, как это работает, ну, будем думать. Поэтому да, уже давно никто не драматизирует ситуацию, потому что законстатировали, не знаю.
Значит, возможности кодирования, там много возможностей кодирования.
Ну да, речь сейчас не о том, знаем или не знаем, а о том, что нельзя делать, нельзя делать вывод о переходе на временное кодирование.
А я не делаю привык, я не говорю о временном. Я просто пересказал то, что говорил.
А, ну хорошо.
Говорите,
значит, бит-карты не
построятся. Я не говорю пока о временном кодировании. Слушайте дальше.
Что было на предыдущей картинке?
Предыдущая картинка, это есть проект Connect'ом. Когда достаточно большая группа, это несколько лабораторий, занимается изучением проекционных связей мозга. Это компьютерная модель, это не картинка, а это реальная структура связей коры, воспроизведенная, там, это томографы, это огромное количество всевозможных работ и так далее, определение направлений, выделение отдельных пучков, отдельных линий вот этих, и, соответственно, там вот каждое подкрашено направление своим светом. Вот так вот выглядит это то, что называется белое вещество. больше, вот если взять разрез мозга, срез мозга, то что мы там увидим? Кора, серое вещество, идет по периметру, внутри внутренние структуры древний мозг, а большая часть это такое белое штука, которое так и называется белое вещество, это и есть вот те самые аксоны, которые образуют систему проекции. Вот это вот как они выглядят в развернутом виде.
Нет, все-таки объясните вот эту спекулятивную проблематизацию.
Дмитрий, давай дальше.
Световых рецепторов в 100 раз больше, чем толщина зрительного нерва. Ну и что?
Нет, нет, там
нет, ну не, что? Не об этом.
А почему те же самые эффекты не могут быть внутри?
Секундочку.
На всех 14 этажах зрительного анализатора.
Нет, тут совсем другая история.
Нет, какая другая?
Отлично.
Тут смысла как-то проблематизировать нет.
Когда это нет? Сейчас поясню. Когда идет разговор о сетчатке, то там действительно один глаз это порядка 100 миллионов зрительных
клеток.
Да, но только дальше. Есть несколько слоев клеточек, да, которые за сетчаточкой стоят.
И между картами возникают волокна в 10 тысяч, в 100 тысяч. Ну какая разница, как она там сжимает?
Секунду.
То есть
и дальше
это не
проясняется. Подождите. Дальше выясняется, что вот эти палочки и трубочки образуют выход глаза, это ганглиозные клеточки. Вот эти ганглиозные клеточки имеют свои рецептивные поля и работают по принципу ООНов преобразования.
Когда вы не объясняйте школу, не объясняйте, пожалуйста.
Да, но для того, чтобы можно было реализовать этот механизм, понадобилось 100 миллионов там на сетчатке и миллион на выходе. Но когда мы имеем выход, миллион, то это уже картинка, вот как бы состоящая из миллионной точки. Единственное, что она контурная картинка. Так вот, для того, чтобы нам эту картину передать, у нас нет другого выхода, как взять весь миллион волокон и вот так вот его спроецировать. Весь. Мы не можем взять кусочек из середины, спроецировать только его. Потому что нам придется ответить на вопрос,
Все равно же мы свернули 100 светорецепторов в одно зрительное волокно. Почему в мозге мы не можем 10 клеток промежуточных свернуть в одну?
Потому что
тогда нам нужно, чтобы показывать кажущийся дефицит волокон?
Два момента. Первый. Как мы осуществим это кодирование? Предложите вариант. Второе, что волокна должны будут распределены быть равномерно по пространству коры. А вот такого анатомически не наблюдается.
Да не обязательно равномерно. Берем и делаем с помощью нейронов преобразование в Фурье. Дальше одни
пушки будут... Передавайте коэффициенты.
Да.
10 коэффициентов вам опишут, миллионразмерную матрицу. Ну и что?
Ладно, давайте.
Если картинка примитивная на матрице, 10 коэффициентов хватит.
Давайте
дальше. Делайте модели нейроны. Хорошо. Значит, идем дальше.
Да.
Опять же, я рассказываю про свою компьютерную модель, поэтому тут я хозяин-барин, могу говорить все, что хочу. Так вот, значит, что мы делаем в нашей модели? Если мы берем любой кусочек и делаем с этого кусочка, произвольный кусочек, проекцию на другую зону коры, просто вот аксончики берем туда и кидаем. Дальше мы можем перепутать по дороге аксон, нам это не важно. Мы можем часть из них опустить, потерять, то все равно получается какое свойство, что если вот такой сигнал распространяется по одной коре, в данном случае с левой стороны, это та кора, которая передает, то через вот такой волновой туннель возмущение начнет обучать вторую зону коры, и там от этого места тоже начнут распространяться волны, потому что любой паттерн, он обязательно распространяет волну. И вот эта волна сохраняет все свойства, которые были там на исходной коре. Ну, имеется в виду уникальности кодирования. То есть потому, какой узор теперь придет в какое-то место коры, мы четко определяем, какой паттерн был активен там, на той зоне коры. Соответственно, мы можем несколько таких волновых туннелей с любых зон коры запроецировать. Нам не надо при этом никакого хитрого там механизма. Мы все равно на участке коры, которая получает эту информацию, сможем потому, какие узоры на локальном поле видит нейрон, понять, какая информация закодирована в других зонах коры и пришла к нам по вот этим волновым туннелям. Понятно? Или надо еще остановиться подробнее?
Нет, понятно.
Это же обратная задача восстановления фронта, она вычислительно сверхсложна. То есть там это же некорректная задача. То есть это только в жуткой идеализации это все может работать.
Вот эта вот история работает на компьютере, работает очень четко.
Да, мозг же не дискретный компьютер.
Дмитрий, мы слушаем про модель.
Вот, ну это...
Абсолютно контролируем каждым разрядом.
Не-не-не, там и сбои, в смысле, там вообще очень устойчивые ко всевозможным помехам, сбоям, пропускам и так далее. То есть можно сломать какой-то процент всех этих нейронов и так далее, все равно работает как в бойном молотом. Значит, это, ну просто для того, чтобы было приблизительно понятна система связей мозга человека, это вот IBM сделали такую картиночку для того, чтобы показать, какие зоны на какие проецируются, как это выглядит. Значит, известно, что нейромедиаторов наш мозг использует достаточно много. Вопрос, зачем большое количество нейромедиаторов, он, ну, на самом деле вопрос открытый, потому что, ну, каких-то объяснений на уровне модели, ну, скажем так, я не встречал, наоборот, встречал упоминания по поводу того, что таких теорий-то особо и нет. Вот в этой конструкции получается такая необходимость в использовании разных медиаторов, если мы хотим получить какие-нибудь интересные свойства. Ну, например, если мы возьмем и научим участок коры детектировать поступающие на него волновые узоры. Для этого, ну, просто мы будем следить, что приходит, и если у нас появляются какие-то устойчивые сочетания, то мы их запомним на весах, на синаптических весах нейронов, и, соответственно, эти нейроны у нас станут детекторами этого свойства, то есть вот этого сочетания. Но поскольку мы это запомним не на одном нейроне, а на мини-колоночке, которая сама образует паттерн там, из нескольких десятков нейронов, то такая колонка сможет излучить свой собственный сигнал, свою собственную волну. Но дальше фокус такой, что если мы сделаем чувствительность рецепторов, которые на мембране, к одним медиаторам, выброс из аксона там, к другим медиаторам, то мы можем развести волны, по которым информация приходит на нейрон, и волны, по которым она с нейрона уходит. Вот здесь табличка вот такой медиаторной чувствительности для двух медиаторов показана. И вот в такой модели мы можем добиться свойств, когда у нас приходит одна волновая картина, распространяется по коре на одних медиаторах, затем узнается в определенной области, вызывает собственную волну, но эта собственная волна идет уже на других медиаторах, и, соответственно, как бы, ну, в таком параллельном уровне. И вот когда этот параллельный уровень проецируется, то мы можем снять с коры не всю информацию, включая входящую, потому что если мы использовали один медиатор, то у нас на выходе была бы и новая волна, которая появилась, и та исходная, спроецированная, тоже бы неизбежно заползла в этот тоннель. За счет использования нескольких медиаторов мы можем очень легко развести это все и снимать ту информацию, которую хотим. Соответственно...
Типа многоцветная голография?
Типа многоцветная голография. Каждый цвет кодирует свои свойства. Соответственно, каждый медиатор в этой системе образует как бы такой свой слой, доступный для распространения волн, которые не пересекаются между собой, но если мы захотим их какое-то взаимодействие организовать, это очень легко делается. И вот удивительная штука, что вот эта конфигурация многомедиаторная, она оказывается потрясающе удобна для того, чтобы программировать логику работы вот этих сетей. Потому что логика работы программируется здесь как? Не надо устанавливать связи. Связи вообще никакие не устанавливаются, ну кроме проекции, вот какие зоны на коры, на какую должны быть спроецированы. Внутри зоны коры просто набрасываем нейроны, но при этом программируем какого типа по, ну вот как по табличке здесь, с медиаторами, сколько будет каких нейронов. При этом нам не важно, где они расположены, они могут быть случайным образом раскиданы. И вот как только мы это делаем, у нас сеть автоматом приобретает вот эти свойства. Ну вот такая сеть, конструкция из двух нейронов, просто перемешанная между собой, дает свойство перекодировки. То есть узнали определенное сочетание признаков, выдали волну с закодированным новым признаком, который говорит об этом сочетании. Концепция трехстороннего синапса. Поскольку мы говорим о том, как распространяется информация в коре, то есть не только путь вот этот волновой, ну, который я описываю, скажем, верить в него, не верить, это другое дело, есть еще и пути передачи информации более грубые, скажем так, но жизненно необходимые для вот этой модели. Значит, глиальные клетки, традиционно на глиальные клетки функции какие возлагаются? Обеспечение метаболизма коры, каркасные функции, плюс, если надо себе создать миелиновые оболочки, опять же, это все к глиальным клеткам. Но кроме этого есть астроциты, значит, которые, те, которые все на веществе, они образуют большое количество отростков, которые охватывают синапсы. Вот они здесь на картиночке. Значит, что делают эти астроциты? Когда вокруг возникает активность нейронов, то выбрасывается из аксона, имеется в виду не в синаптическую щель, а из самого аксона, из его тела, молекула АТФ. Вот это явление было зафиксировано в свое время, и оказалось дальше, что эти молекулы АТФ поглощаются астроцитами. И как только это происходит, астроциты начинают дальше выбрасывать собственные молекулы АТФ, но уже в других местах своего тела, своей клетки. Что приводит к тому, что другие астроциты подхватывают этот процесс, и начинается постепенное расползание вот этой активности астроцитов от места, где возникла вызванная активность нейронов. То есть астроциты создают вот такое некое поле, которое определяет место активности, но не точечно, потому что сам нейрон, он точечно показывает, где есть активность. А вот такое распределенное в пространстве, когда можно узнать, что рядом, где-то поблизости, есть активный нейрон. Значит, в нашей модели что делаем? Когда мы моделируем уже обучение коры на уровне положения вот этих мини-колонок, когда мы хотим научить мини-колонку узнавать какие-то свойства и хотим понять, а где же она должна располагаться на коре, то основной принцип – это располагать колонку, обучать там, где высокое поле активности. То есть в тех местах, где по каким-то причинам уже сложилась активность коры. Вот эта активность, она нам говорит о двух вещах. Она нам говорит о том, что там могут располагаться либо нейроны, уже детектирующие некие свойства, похожие, похожие имеется в виду по своему описанию, или те, которые были недавно активны. И тогда мы размещаем вместе похожие некие свойства, детекторы неких признаков, но совмещенных по времени. То есть, если какие-то два явления не похожи по своим описаниям, но при этом по времени совпадают и все время случаются соответственно, то они тоже на такой коре оказываются близко друг с другом. Это потом приводит к колоссальное количество следствий, но это уже тема отдельного разговора. Значит, таким образом, если, скажем, мы смоделируем зрительную кору, то, я, по-моему, показывал в прошлый раз, получаются картиночки, которые в точности повторяют вот те пинвелл-конструкции, которые обнаружены на первичной зрительной коре. Сверху это...
Я что-то не понял. В прошлый раз вроде говорилось, что там типа карт Коханина или что-то такое достаточно.
Карты Коханина – это просто такой пример тоже, когда мы используем некое... Ведь что говорят карты Коханина, да? Они говорят, что мы можем соседним нейронам рассказать о своей активности. То есть, ну, передать вот эту информацию. И обучить, заставить их обучаться. Ой, я забыл. Извините, когда говорил про астроциты, забыл главное. Что когда астроцит переходит в вот это состояние, оно не называется возбуждением, потому что астроциты не дают спайка. Ну, состояние вот этого вот взаимодействия по АТФ-ному каналу. В этот момент астроциты начинают активно влиять на работу синапсов нейронов. Потому что астроциты в этот момент начинают выбрасывать туда и нейромедиаторы, которые... То есть там идет тройная регулировка. Они могут выбрасывать нейромедиаторы такие же, как работает нейрон, могут тормозные нейромедиаторы выбрасывать, могут регулировать выброс аксонной терминалью нейромедиатора. То есть, по сути, они как раз дают тот механизм, который позволяет влиять на обучение нейронов, на вот их синаптическую пластичность, в зависимости от того, что происходит вокруг. Вот, используя эти принципы и моделируя, скажем, зрительную кору, мы получаем вот такие вот картиночки, которые очень похожи на, еще раз повторю, что наверху это распределение в реальной зрительной коре, внизу это то, что получено на моделировании. Значит, теперь вернемся к голографии. Значит, соответственно, если мы имеем световое поле, если мы имеем два когерентных источника света, то, взяв фотопластинку и на фотопластинку посмотрев интерференционную картину. Зафиксировав эту интерференционную картину, которая сохраняет информацию об амплитудных, и не только об амплитудных, а еще и о фазовых характеристиках, то впоследствии, осветив эту пластину, мы можем воспроизвести исходное световое поле. Значит, главное, что в голографии заметил Прибрам и откуда родилась его голографическая модель, это то, что голография имеет свойство распределенное. Она позволяет в каждом фрагменте хранить информацию о всем световом поле. Если мы на голограмме возьмем маленький кусочек и остальное просто удалим, то заглянув сюда, как через замочную скважину, мы сможем рассмотреть все, что осталось за рамками, за этой голограммой. И так для каждого куска. Соответственно, вот это свойство, оно оказалось для Прибрама удивительным с точки зрения совпадения с устройством памяти. А Прибрам был ученик Лэшли, и, соответственно, то, что он пытался, это объяснить опыты, которые Лэшли в свое время проделал, и которые показали такие чудесные свойства памяти. Значит, он брал мышей, запускал в лабиринт, учил их добираться, находить выход из лабиринта. Естественно, что мышь, которая научилась, когда ее повторно запускали в лабиринт, она очень бодро и шустренько бежала к выходу, уже зная этот путь. Затем Лэшли удалял у них различные куски мозга для того, чтобы понять, где же там локализована память, какой кусок мозга надо удалить для того, чтобы крыса мышь больше не помнила, куда бежать. Оказалось, что нету такого куска. Оказалось, что бы ты ни удалял, все равно она криво-косо там ползком, но идет, ползет по лабиринту и помнит, где, что и как было. То есть оказалось, что память, она безусловно есть, но только она нигде не локализована. Соответственно, появилась концепция голографической памяти, что память – это функция всего мозга, и вот она распределена по всему пространству. Значит, объяснить, как это она распределена по всему пространству, оказалось не так просто. Ну и плюс еще к загадочности добавила функция гиппокампа во всем этом процессе. Ну, вот это вот Хенри Малайсон, он знаменитый этот пациент HM, у него были сильнейшие приступы эпилепсии, и известно было, что при эпилепсии удаление гиппокампа, оно как-то может там помочь. Но поскольку у него были очень сильные принципы, то ему решили удалить гиппокамп с обоих сторон. После того, как ему эту операцию сделали, оказалось, что у него сохранилась память обо всем, что было до операции, но полностью, начисто исчезла возможность запоминать что-либо из новых событий. То есть на протяжении всей своей долгой последующей жизни он жил в том же самом дне, как бы очнувшись после операции, считая, что ему там 22 года и так далее, и так далее. У него внимание, то есть с ним можно было вести беседу, что-то ему объяснять. Как только переключалось внимание, он абсолютно забывал все, что происходило, и все начинал заново. Соответственно, родились из идеи по поводу того, что, видимо, гиппокамп – это некий такой орган, который хранит текущие воспоминания. И основная мысль, которая часто встречается, это, видимо, то, что гиппокамп запоминает, типа как оперативная память, то, что с нами происходит, а затем уже раскладывает это в структуры мозга для того, чтобы где-то сохранить это в долговременной памяти. Где, в каком месте сохранить, опять же, такая загадочная история, потому что когда делают операции там на мозг, очень любят иголочкой пустить электрический импульс и спросить человека, который не под наркозом, а что же это он при этом там чувствует, видит и так далее. И выясняется, что очень много мест можно, в которые ткнуть, и при этом иногда возникают ярчайшие воспоминания о том, что было, о каких-то событиях, которые человек там считал, что он не может помнить, что это было какое-то незначительное совершенно, там совершенно случайное воспоминания. Но вдруг оно с яркостью всплывает. Кроме того, оказалось, что если тот же электрод не двигать, а повторно дать на него импульс, то всплывает то же самое воспоминание. То есть такая стабильность есть. Но при этом найти какую-то логику и закономерность, а почему именно в этом месте это воспоминание, не удалось. Значит, теперь пойдем немножко постепенно, я буду все ускоряться по темпу разговора, чтобы уложиться. Значит, как может выглядеть распределенное запоминание вообще? Пока не про мозг, а предположим, мы хотим картинку запомнить на коре. Предположим, что у нас есть эта картинка на зоне Z1, и мы хотим ее запомнить на зоне Z2, на которой у нас идет топографическая проекция. Ну, самый простой вариант такой. Мы можем взять нейроны, которые обладают локальными рецептивными полями, это вот кружочки на нижней зоне, такие, чтобы их поля покрывали приблизительно всю эту картину. Если мы теперь на таком нейроне запомним тот образ на синусах этого нейрона, который туда пришел, то, в принципе, вот теперь, собрав вместе все эти нейроны, мы можем эту картинку получить обратно. Логично? Если запоминать картинку на каждом нейроне, вот такой образ картинки, то чтобы запомнить несколько картинок, нам придется что сделать? Нам придется для каждой картинки выбирать новые нейроны, которые будут это запоминать. На каждом запоминать такой образ. И затем надо как-то замаркировать нейроны, относящиеся к одной картинке. То есть если мы скажем, что вот эти нейроны именно относятся к одной картинке, мы потом сможем эту картинку восстановить. Я понятно сейчас говорю?
Здесь начинается самое интересное.
Пока понятно.
Маркировать нейроны, это значит снова вносить дополнительную информацию.
Да-да-да.
Я пока... Зачем вся была предыдущая операция?
Я пока про нейронные сети.
Если она появилась дополнительная информация.
Хорошо. Значит, теперь смотрите, такая вот простая история, которую мы демонстрационно делали. Возьмем картиночку, которая состоит из всяких геометрических фигур, которые там вот бегают по экрану. Значит, будем обучать нейронную сеть. Обучать на выделение простоплановых факторов и при этом... Ну, делать такую историю, что выделив какой-то фактор, нейрон будет подавлять свое окружение, то есть это такая процедура декорреляции, для того, чтобы у нас в локальных полях выделялись какие-то уникальные факторы. Вот кусок такой обычной коры будет выглядеть вот как на рисунке справа. То есть понятно, что если у нас там линии под разными углами, то и здесь мы увидим вот линии под разными углами. Теперь предположим, что мы делаем. Мы в каждой локальной области соберем направления, которые описывают нам всю окружность. Вот с интервалом в 1 час мы получим, соответственно, вот такую конструкцию. Я не стал располагать это по регулярной решеточке, но просто показательно было, собрал их вместе. И несложно себе представить кору, в которой мы вот так вот взяли и сгруппировали детекторы различных направлений. Понятно, да, что здесь нарисовано? И вот если мы теперь подадим на такую кору квадрат, то детекторы, которые настроены каждый на свое направление, сработают те, которые увидят соответствующее направление. Вот квадрат даст активность вот такую этих нейрончиков. Значит, если мы теперь подадим образ и запомним, ну, дадим этому образу какой-то там определенный индекс, а, и вот этот индекс запомним на вот этих нейронах, что они участвовали в этом процессе, то для того, чтобы нам воспроизвести эту картинку, нам достаточно будет сдать этот индекс, сказать нейроны, которые этот индекс хранят у себя, чтобы они активировались, воспроизвести их рисуночек, и мы в итоге получим квадрат.
Нет, все это, конечно, понятно, но зачем? В том смысле, зачем рассматривать только уровень первичных признаков, хотя у нас это иерархия признаков, где...
Я сейчас на простых примерах на пальцах объясняю, сейчас будет чуть-чуть.
То есть вот эта предыдущая эта картинка показывала, вообще говоря, классический взгляд на вещи.
Даже не споришь классический взгляд. Вот на примере, скажем, с вот этими фигурками, именно вот той обученной сетью, если мы так запомним, то потом вот так вот таким образом воспроизводится картинка. Это вот то, что запоминалось, это то, что воспроизводилось. Ну, тоже все понятно. В чем там мы не стремились хорошо обучать или еще что-то, просто тут, чтобы приблизительно показать. Воспроизводится. Причем количество вот этих картинок, сколько воспроизводится, сколько хотим. То есть нам тогда единственное приходится использовать уже другие нейроны. То есть тот нейрон, который для этого моделирования, он имеет с одной стороны синаптические веса, а с другой стороны возможность хранить вот эти номера, которые указывают, в каких картинках он встречался.
Ну вот зачем номера? Берем иерархию вот этих вот хотя бы анализа главных компонентов.
Там, у нас сейчас разговор не о выделении признаков.
Я не про выделение
признаков.
Я про запоминание.
Запоминание конкретной картины.
Еще раз. Ты выделяешь вот эти вот первичные feature maps как путем там анализа главных компонентов, например.
Да.
Дальше у тебя на основе этой карты признаков строится следующая карта признаков, которая еще больше сжимает описание. следующее и так далее, пока у тебя не останется какой-то короткий код. По этому короткому коду путем обратного проецирования ты можешь восстановить эту картинку. Тебе не надо останавливаться на первом уровне и запоминать индексы активных нейронов.
Альтернативный.
Я понимаю, я спрашиваю.
Я тебя спрашиваю, можно так? Ты говоришь, а зачем так, если можно так?
Да.
Но это как встречный вопрос. Есть разные варианты. Просто я тебе сейчас расскажу, какие
есть. Это другой принцип реализуется.
Не исключено.
Я тебе расскажу, какой из этого получается.
Тоже разыгрывается голографически подобный.
Хорошо.
Так вот, какой дальше получается фокус? Ну, во-первых, надо немножко так отвлечься и напомнить, значит, что нейрон устроен чуть сложнее. Значит, поверхность нейрона, самого нейрона, содержит порядка только, по-моему, 5% синапсов, 95% это то, что располагается на его дендритах. Дендритные деревья у нейронов бывают разные, вот это вот показаны различные варианты. При этом известно, значит, ну, во-первых, есть там идея синаптической демократии, когда нейроны располагаются на разном расстоянии от тела клетки, то, по идее, сопротивление самого дендрита настолько высоко, что если нейрон, синапсы, которые имеются в виду, располагаются, синапсы, которые расположены далеко, должны вызывать гораздо меньшее влияние на нейрон, чем те, которые расположены поблизости. Вот. Были открыты механизмы, которые говорят, что нет, существует демократия, то есть практически неважно, на каком расстоянии находятся синапсы, все они вносят достаточно похожий вклад. Но затем было обнаружено, что совершенно разные, по-разному себя ведет нейрон в зависимости от того, приходят сигналы на один дендрит, на одну ветку, или на разные ветки. Если они приходят на разные, то практически это считается... Ну, то есть, короче говоря, пришли к концепции того, что каждая ветка работает как автономный элемент, который определяет свой образ, а совокупное срабатывание нейрона определяется уже тем, что должны несколько вот этих дендритных сегментов подтвердить и сказать, что да, мы узнали там необходимый сигнал. Так, ускоряюсь, так ускоряю. Куда-то делась картинка. Я пропущу кусок, иначе не успеем. Короче, смысл такой, что если мы возьмем кору, которая умеет распространять вот эти волны, и по ним будем передавать информацию, то когда мы обучаем волновому распространению, мы используем свойство нейронов запоминать небольшую локальную картину активности своего окружения. Так вот, если у нас присутствуют нейроны-детекторы, и эти нейроны-детекторы определяют определенные сочетания вот этих волн, то есть некие признаки, которые присутствуют в коре, и говорят о том, что вот я узнал свой признак, то вот эта активность может быть основанием для того, чтобы эти нейроны, которые в состоянии вызванной активности находятся, на своих метаботропных рецептивных кластерах запомнили ту окружающую картину волновую, которая была в этот момент. И вот запоминание этой картины приводит к тому, что какое-то конкретное событие запоминается на всех нейронах, которые в этот момент находились в состоянии вызванной активности. То есть отвечали за узнавание каких-либо признаков того, что происходило. То есть если у нас есть зоны коры различные, и каждая зона коры содержит детекторы каких-то своих свойств, которые обучаются, выделяют признаки, содержательно отличные от других зон коры, то есть каждая зона коры, она в своих терминах описывает происходящее, то каждая зона коры во всех нейронах, которые в этот момент активны были, на своих метаботропных рецепторах запоминает вот эти окружающие картины. Но что при этом происходит? При этом для того, чтобы восстановить какое-то воспоминание, мы должны объединить все эти нейроны, указав, что они члены одного и того же воспоминания. И вот это как раз в моей концепции и делает гиппокамп, который создает уникальный идентификатор, уникальную волну, которая распространяется по всему мозгу, и на одном из дендритных сегментов как раз нейроны и запоминают вот этот идентификатор гиппокампа. И
Не совсем оригинально.
Дмитрий, ты все-таки за оригинальность или за классичность? А то ты как-то и то, и другое.
За мной классику, за нами
классику. И дальше там очень интересные вещи. Я пропущу эти эксперименты, над гиппокампом очень много издевались. То есть вот практически все издевательства очень хорошо вписываются вот в эту историю. Значит, еще что интересно с гиппокампом, что он, про него известно, что по нему можно определять место, позицию. Причем независимо от того, как, если ты находишься в помещении там, или в лабиринте, как ты попал в это место, но когда ты в нем оказался, начинают активироваться одни и те же нейроны гиппокампа. Потом обнаружилось, что он отвечает еще, оказывается, и за время. Потом, то есть клетки места, потом время, потом пространственные координаты там специальные по сеточке определили. То есть, короче, как-то вот уж больно он вот на все руки мастер. Но, с другой стороны, оказывается так, что, ну, вообще, когда вот таким макаром запоминается, значит, на нейронах, которые в состоянии вызванной активности, то есть отвечают за признаки, запоминается конкретное воспоминание, то добраться потом мы к нему сможем по тем самым признакам, то есть эти признаки будут являться ключами, которые дают доступ к этому воспоминанию. Так вот, если мы говорим о хранении, скажем, файлов, вот как мы люди храним обычные, то что мы делаем? Мы добавляем к ним, к фотографиям, к файлам, метку времени, когда он был создан, и, если это фотография, географию, где она была сделана, эта фотография. А потом уже пишем описание, что это я на пляже с друзьями и так далее, и так далее. Так вот, выясняется, что в этой модели, которую я предлагаю нейроны, делают все то же самое. То есть на одних дендритных сегментах они запоминают содержательные признаки, которые описывают эту картину. А на других дендритных сегментах они запоминают идентификаторы гиппокампа, которые универсально молотят координаты пространственные и временные. И вот такой идентификатор позволяет объединить уже теперь разрозненные воспоминания. И единственное, что нам надо сделать, чтобы что-то вспомнить, это, например, если у нас есть набор признаков ассоциативных, и мы выделили, какие это мини-колоночки за это отвечают, то теперь, и мы определились, что вот эти признаки точно совпали с каким-то из существующих описаний, и в одном месте мы его вытащили, то теперь нам надо воспроизвести тот самый идентификатор гиппокампа в этом месте. И если мы его тут воспроизведем, то он распространится по коре и заставит активироваться все остальные нейроны, которые на себе сохранили этот идентификатор. И вот это как раз мы сделали такую модель. Вот до этого как раз то, что я пропустил, там были вот эти вот хитрые сочетания нейромедиаторов и пространственных конфигураций. Воспроизводится, короче, модель, когда мы по вот этим признакам делаем, воспроизводим именно идентификатор гиппокампа в обратную сторону. То есть узнали, запустили обратно и, соответственно, подняли все те признаки, которые были не вообще ассоциативно связаны с этими признаками, а именно соответствовали одному конкретному воспоминанию. То есть вот такая вот
получилась
реализация событийной памяти. Значит, это приблизительные прикидки, какая получается емкость в такой модели. Если мы возьмем модель чисто синаптическую, то мы можем взять количество нейронов коры, сказать, что вот есть 10 тысяч синапсов, скажем, дальше поломать голову, ну сколько синапс кодирует там бит информации. Можно сказать, один бит, там, да, нет, можно сказать, что там 10, 20 бит, ну там,
дело такое. Малое число.
Малое число. Ну, короче, в такой прикидке мы получаем, что чисто за счет синаптической пластичности вся емкость мозга получается там 20 терабайт. Что, в принципе, это не особо и много. Но, если мы теперь добавим к этому то, что хранят метаботропные рецептивные кластеры, ну, здесь вот такая прикидка приблизительно сделана, то мы получаем цифру 20 петабайт. То есть уже значительно более серьезный размер. И дальше можно посчитать емкость одной энграммы, исходя из этого, которая получается порядка 6 гигабайт. То есть уже, нет, вру, порядка 6 мегабайт. Это, точнее так, 6 мегабайт в секунду вот, может запоминать мозг в течение жизни. Соответственно, если мы скажем, там, что, например, 1/6 секунды уходит у нас, там, вот каждое новое воспоминание формируется, то емкость информационная получается порядка 1 мегабайта, что тоже вполне достаточно, чтобы достаточно точно описать картину. Дальше на эту конструкцию очень хорошо ложится сама идея, которая очень хорошо изучена, это идея консолидации памяти. И объясняется тогда механизм, а как же, собственно, происходит вот это вот запоминание всего сначала так детально и подробно, а потом с течением времени уменьшение вот этих количеств наших воспоминаний. Ну, перед тем, как это сказать, я немножко вернусь назад, забыл такой пикантный момент, что очень хорошо в этой модели объясняются опыты, когда электростимуляция мозга иголочкой, что если мы введем иголочку и дадим электрический импульс, то, коснувшись с какими-то нейронами, хочет эта иголка или нет, она обязательно создаст определенный паттерн. Этот паттерн запустит нам, хочет он или не хочет, какую-то волну, какого-то идентификатора, случайного. И вот именно этот случайный идентификатор и заставит всю кору воспроизвести воспоминания. При этом ткнуть можем в любое место, просто вот как случайно ляжет, под каким углом эта игла, вот такое воспоминание всплывет. Второй раз дадим импульс в это же место.
Ну не любое, а только там височная борозда там.
Нет, воспоминания там...
Если вам воткнут в лоб, у вас ничего не всплывет,
основном, что вы говорите. В основном височный, прости.
Или если вам воткнут в ствол мозга, тоже ничего не всплывет.
Нет, ствол мозга, нет. Опять
это только височная область.
Смотря какие зоны мы будем брать, ну те, если мы берем височный, почему височный? Потому что когда мы берем достаточно уже высокие интегрированные зоны,
периферические эффекты, но туда только в этом месте.
Короче, мы там сталкиваемся вот с этими интегрированными воспоминаниями. Значит, вот это вот кривая забывания Эйпенгауэра, она выглядит так, что мы, что-то запомнив, достаточно быстро это воспоминание теряем, потом вспомнить уже не можем. Но если мы начинаем что-то повторять, возвращаемся к воспоминанию, то, соответственно, у нас, ну, сразу мы его помним, но самое главное, что уже процедура забывания выходит на совсем на другую асимптоту. И если мы что-то повторяем там 3-4 раза, то, соответственно, вероятность запомнить это становится значительно выше. В модели, которую там, я сейчас рассказываю, это все выглядит таким образом, что когда происходит непосредственно фиксация наших воспоминаний, огромное, то есть вот из тех 20 петабайт можно сделать оценку такую, что ну, часть надо, ну, предположим, половину для того, чтобы запомнить распространение вот этих волновых идентификаторов. Вон. Это тоже требует памяти. Предположим, половина на это уходит. А вот оставшуюся часть, она может как раз тратиться на то, что, например, половина – это долговременные воспоминания, а половина – это воспоминания текущего дня, грубо говоря. Когда мы сталкиваемся с чем-то, то мозг сможет запоминать это, я прикидывал, то есть там где-то на уровне 6 гигабайт в секунду. Вот с такой информационной емкостью мы имеем дело, когда запоминаем вот текущее происходящее событие. Поэтому то, что было там секунду назад, 2-5, мы можем воспроизвести с фантастической четкостью, и оно действительно сидит у нас в памяти. Но дальше происходит постепенное удаление вот этих метаботропных рецепторов. Они возвращаются в исходное состояние, и процедура консолидации выглядит таким образом. Если мы повторяем, пока это удаление не произошло, воспоминания, повышаются их шансы на переход в долговременную фазу хранения. А дальше происходит просто процедура, когда вот эти вот 6 гигабайт редуцируются в течение, там, скажем, месяца до уровня 1 мегабайта. Они остаются у нас в памяти, никуда не деваются, но уже в значительно меньшем представительстве. И вероятность вспомнить это событие требует очень точного целеуказания тех признаков, которые его идентифицируют. Место, времени, там, обстоятельства и так далее. Если мы все это перечислим, то мы вспоминаем, что происходит. Но вспомнить это по нескольким признакам иногда бывает там крайне затруднительно.
Зачем нам 6
гигабайт? Это и есть компенсация семантической памяти.
Зачем нам 6 гигабайт в секунду?
Гарантированное запоминание детальности событий для того, чтобы...
У нас нет такого информационного потока.
Этот информационный поток входящий определяется не только и не столько, скажем, органами чувств, сколько потом информационной картиной, которая создается на зонах коры. Каждая зона коры имеет свое описание, которое тоже достаточно высокой емкость. Если ты возьмешь 50 там, зон коры с высокой информационной емкостью, то вот ты получишь
такие цифры. Я тебя понял, но это тоже дискуссионно. Ну ладно.
Дискуссионно. Соответственно, вот этим фазам консолидации соответствуют фазы...
Да, если так считать емкость, то почему не между колонками, например, считать обмен, а между зонами и гиперколонками?
Быстро уже от барабаню до конца, и потом...
Скажите, вот эта консолидация, она учитывается на определенной частоте, да? Вот что здесь?
Это не частота, это просто временной процесс. Вот эта консолидация, она чем хороша и интересна, что она на самом деле достаточно хорошо доказывает эту модель. Почему я ее сейчас привожу? Дело в том, что основная консолидация приходится у нас на сон. Когда, то есть можно вообще представить себе как, что он с высокой скоростью, заполняя вот эту вот текущую память, мы сталкиваемся с моментом просто полного насыщения, когда мы вот ту половину, скажем, памяти, которую я там отвел условно на события текущего дня, просто занимаем полностью все. А консолидация, она, да, возможно, скажем, на лету, то есть когда мы что-то забываем, ну, сразу, там, спустя минуту, две, пять, там, чем дальше, тем сильнее. Но об этом мы сейчас не говорили, но дальше вот те информационные процессы, связанные с выделением понятий и так далее, они очень часто требуют некого пакетного режима. То есть когда мы должны взять, остановить мозг и прокрутить там массу всякой работы для того, чтобы удалить ненужное. То есть чтобы определить, что ненужное, мы должны, грубо говоря, вернуться в эти воспоминания. И вот тогда возникает необходимость именно в сне, как процедуре, когда вот память заполнилась, дальше мы уже запоминать не можем, и нам надо просто выключиться и начать эту память расчищать, при этом консолидируя так, чтобы самое нужное и необходимое сохранить в наиболее там ярком виде, а чем-то пожертвовать и, соответственно, от этого отказаться. Вот. При этом хорошо, скажем, ложится объяснение такое, что поскольку сон состоит из нескольких циклических фаз, то есть несколько фаз сна, но они образуют цикл. И за время сна 8-часового мы проходим там 3-4 таких цикла. Если бы там просто были фазы, и, например, они были растянуты на 8 часов, то могло получиться так, что мы, если нас разбудили там посреди, во время сна, часть процедур закончилась, а часть еще даже не началась. И мы все равно в нерабочеспособном состоянии. А так вот эти циклы обеспечивают, что у нас, хоть и частично, там, но мозг, скажем, восстановился. Если мы поспали 4 часа, нам этого мало, мы на следующий день отоспимся там побольше. Но все равно все эти фазы должны закончиться, то есть консолидация должна произойти. Значит, соответственно, вот эта картинка, она показывает, что когда происходит запоминание, происходит изменение в рецепторах, и вот эти изменения сопровождаются синтезом белков. С этим очень любят экспериментировать, когда вводят там вещества, которые нарушают белковый синтез, смотрят при этом, что там происходит, как камень стирается, там удаляется, еще что-то. Вот. Но очень интересные картинки были в работах, которые смотрели, то есть определить тот или иной белок. Самый простой способ, как там берут бедное животное, затем его мозг разрезают и делают химическое окрашивание. Реактив, который чувствителен к какому-то белку или наоборот, там, нечувствительный, все остальное окрасится, кроме него. И вот получают, соответственно, картинки распределения белка. И вот так вот выглядит, например, белок, арк, который на левой картинке это после 3 часов сна, а на правой это после 3 часов бодрствования. То есть видно, что идет некий процесс, связанный с рецепторами, которые меняют свои свойства, вот идет этот белок, а, соответственно, после сна они возвращаются в исходное состояние. Вот аналогичная, скажем, картиночка. Слева это после сна, справа это наоборот, при отсутствии 3-часового сна. Это уже трансляционный фактор, уже белок P3. Почему именно вот эти белок транскрипционный фактор? Потому что относительно них как раз хорошо известно, что именно они участвуют в памяти, и нарушения, связанные с работой этих белков, приводят к тому, что память не формируется. То есть это там как раз достаточно много работ, которые показывают именно, вот, что эти белки ответственны за изменения в рецепторах. И вот все то, что я так это в кучу набросал и перечислил, оно на самом деле удивительным образом хорошо ложится на реляционную модель хранения данных. Значит, то, на чем построены реляционные базы данных, это концепция, когда у нас есть отношения, ну, то, что в базе данных называется таблица. В этой таблице мы заголовком отношения определяем, из каких доменов она состоит, ну, то есть, говоря, из каких столбцов. А те значения, которые могут принимать эти столбцы, это, соответственно, атрибуты. И вот набор этих атрибутов определяет нам каждый из доменов. И сама база данных – это совокупность отношений, вот этих таблиц, которые объединены между собой общими атрибутами, которые могут образовывать некие ассоциативные связи и связывать между собой строки. При этом, опять же, может так получиться, что одна и та же строка в одном и том же отношении будет повторяться по своим атрибутам, и мы тогда не сможем их различить. То есть, представьте, таблицы две строки с одинаковыми данными, но это два разных события. Чтобы это избежать, вводят тогда еще один ключевой столбец, которому означает уникальное значение, которое ничем не совпадает. Ну, можно здесь начинать проводить аналогии с гиппокампом, который точно так же, когда у нас есть некие события, описание которых одинаковое, такое часто встречается, знаете, дежавю, добавляет уникальный идентификатор, который отличает эти события между собой и позволяет вспомнить их самостоятельно, соответственно, и ассоциативность дальше переходов временных и так далее обеспечить. Значит, для реляционной модели были описаны основные манипуляции действия с картеджами. Дальше картиночки, которые показывают смысл этих действий. Ну, если кто-то имел дело с программированием и с базовыми данными, то реляционная модель это очень такая...
Вопрос просто возникает.
Я дальше, наверное, сейчас озвучивать не буду, я просто...
Любое универсальное информационное представление может так трактовать. Мозг – это машина Тьюринга, мозг – это машина реляционных баз данных.
Ну, просто это хороший тон, когда перечислил, потом дальше сопоставил.
Уже не в таких сопоставлениях.
Поэтому, тем не менее, вот тут перечислены те вещи, которые роднят вот эту волновую модель и те механизмы, которые в ней возникают, с теми свойствами, которые возникают в реляционной алгебре и, соответственно, реализуются там теми или иными способами в базах данных. Вот, если глазами пробежаться, то, в принципе...
А можно сказать, что мозг – это графовая машина?
Нет, вопрос у меня немного другой. Ладно, давайте поблагодарим докладчика и перейдем к вопросам. Собственно, по последнему пункту вопрос тогда, а что дает эта модель для искусственного интеллекта? То есть ты даешь некоторую интерпретацию механизмам работы мозга, по-своему интересную, но... Тогда, если у нас есть возможность реализовать реляционные базы данных, которые сами по себе имеют ограниченные способности, но не суть.
Они сами по себе ограниченные способности.
Если мы можем реализовать это не на нейросетевом базисе, зачем нам мучиться в искусственном интеллекте, городить весь этот огород?
Смотри, там такая история. Что, вот то, что я сейчас показал, это некая основа, которая для меня, по крайней мере, показывает тот инструментарий, что мы можем, а что не можем. Тогда всегда легче думать, потому что... Потом на вот эту модель очень хорошо ложится представление о фреймах Минского и реализуется в этой модели. Затем сюда очень хорошо ложится, естественно, необходимо не в точности, но с некими вариациями, нечеткая логика, теория нечетких множеств. Затем здесь...
конечно, астроциты – это фазификаторы.
Много там таких вещей интересных получаются. Самые интересные вещи начинают крутиться вокруг того, что когда мы хотим себе ответить на вопрос, как нам описать информацию, и какие основные идеи там при этом, то мы сталкиваемся с такими проблемами, которые в неких, в некоторых моделях просто непреодолимые получаются.
Например?
Дело в том, что вот эта модель, я сейчас уже так бегло и, в общем, на пальцах, без доказательств, она... определенным образом напоминает физические, имеет физические аналогии. То есть, когда мы говорим о том, что такое у нас некое описание, то выясняется, что оно одновременно баллистично. Оно одновременно и частица, и волна. В том смысле, что это одновременно паттерн определенный, но этот паттерн обязательно распространяет волну, которая в любом месте, когда ты возьмешь, все равно будет паттерн. И вот эта дуалистичность, ладно, она не просто так возникает, а она тащит за собой кучу там дополнительных следствий. В том числе, что когда мы, например, хотим дать какой-то детектор, мини-колоночку создать, и сказать, что вот она нам будет отвечать за определенный признак, то выясняется, что если мы пользуемся вот этим методом похожей рядом, то мы вынуждены будем создать ее не в одном месте, а сразу в разных местах.
Ты опять что... про нейросетевой базис говоришь, а у меня вопрос был в том, что если у нас есть...
Я тебе сейчас договорю до конца.
Хорошо.
Да. Так вот, когда мы создаем детекторы в разных местах, то получается так, что представительство одного понятия, оно пространственно распределено и определяет вот этим местом расположения мини-колонок свойства объекта. То есть это возникает та самая графовая модель представления данных, соответственно, семантические сети и так далее, когда у нас расположением на коре, местом расположения кодируются свойства какого-то явления. Но самое интересное начинается дальше, что когда мы делаем процедуру, ну то, что в квантовой механике называется там коллапс волновой функции, то точно такая же процедура возникает и здесь. Когда мы, ну она возникает и в нечеткой логике, значит, когда мы имеем описание волновое, то это волновое описание нечеткое. Оно теряет свойство, какой именно из вот этих вот паттернов, мини-колонок, породил эту волну.
Так вот, я и с самого начала говорил, что это необратимо.
Нет. И в том-то и дело, в том-то и фокус.
И эволюция,
что когда мы переходим к этому нечеткому описанию, мы сохраняем суть, но теряем конкретику. Но мы потом можем ее восстановить, когда обратно происходит вот этот коллапс волны, мы ее восстановим в том же самом месте за счет контекста. Потому что у нас существует контекст информации, контекст происходящего, дополнительное волновое описание. И оно нам позволяет вернуться к четкому описанию.
Но глобальная логика размывается. Что сам появляется логика управления контекстом, понимаете?
Обязательно. И тут как раз...
Подождите,
до конца договорюсь. И смысл такой, что выясняется, что если мы пытаемся ввести четкое описание детерминированное, то мы, ну, фактически мы упираемся в теорему Гёделя, когда у нас система либо не полна, либо противоречит. И механизм, который мы сейчас видим, очень перспективный механизм, когда у нас получается так, мы от информационный процесс, мы от четкого описания переходим к нечеткому, но не одному, а к множеству нечетких описаний. Когда каждая зона коры в своих терминах говорит об одном и том же, но при этом они дополняют друг друга. И вот когда мы берем совокупность нечетких описаний, которые на разных зонах, то это описание позволяет произвести обратную процедуру редукции и перейти к четкому опять описанию. Но для на ней определяются совсем другие свойства трансформации и преобразования. И там дальше начинается уже территория обучения с подкреплением, когда основная идея связано с тем, что мы для того, чтобы определить последовательность перехода состояний, пользуемся оценками качества ситуации, пользуемся, соответственно, всем инструментарием, который есть, но только при этом вспоминаем, что, чтобы дать оценку качества ситуации в обучении с подкреплением, мы должны либо помнить все картины просто, которые у нас были для того, чтобы сформировать наш опыт, либо уметь давать оценку вот этим информационным картинам. И вот как раз то, что очень хорошо реализуется вот в этой истории, это основное то, что сейчас мы делаем. Это признаковое описание позволяет за счет вот этой пространственной организации дать оценку качества ситуации, то, что называется эмоциональной оценкой, и, соответственно, заставить управлять и поведением, и одновременно мыслеобразованием, то есть переходом в следующее информационное состояние. И поскольку вот эти переходы в следующее состояние, они не только дают нам поведение, но они еще и позволяют... Ну, то есть, короче, мы не только обучаемся поведению, но мы и обучаемся оптимальному мышлению. То есть у нас нет изначально заложенных алгоритмов мышления, которые нам определяют, какая мысль пойдет следующей. А мы учимся вот этим мыслительным переходом точно так же, как мы учимся поведению. Вот это я скороговоркой уже перечислил, так, основные направления, которыми мы дальше занимаемся. Ну, а теперь, если есть время, то вопросы по...
Ну, смотрите, вы начали с глобальной такой географической логики. Значит, вот одна некая зона, вот, значит, она с помощью набора медиаторов создает цветное голографическое представление, некое нейроголографическое представление. Вот, значит, рядом расположена другая зона, которая в терминах других медиаторов создает описание некоторых свойств этой зоны, первой зоны. Вторая зона тоже в терминах нейроголографии, но в терминах других медиаторов описывает, значит, первую зону. Значит, дальше возникает логика какая? Логика межсистемных отношений между этими зонами. Эта логика уже не логика, вот, с которой вы начали.
Нет,
то есть возникает
так, я
к чему веду? Что возникает как бы системная логика между модулями, там, блоками, внутри этих блоков сидит логика ассоциативной памяти, и в конце концов нам становится уже не важно, какой механизм реализации ассоциативной памяти.
Просто...
Синергетика ли это, либо это классические ассоциативные вот схемы, либо ассоциативные схемы вот по этому принципу.
Есть такое представление,
и возникает главное, это все-таки вот эта вот системная архитектура мозга.
Когда мы создаем
мы все-таки
хотим оставаться,
а не локальная логика отдельных
в рамках определенной биологической достоверности. Не по той причине, что вот мы жестко привязаны к этому, а просто человеческий мозг – это пример того, как оно сволочь работает.
Вот как оно сволочь работает?
Работает.
Вот смотрите, поэтому... вспомните вот эти вот
Я сейчас мысль до конца доведу. Ну, грубо говоря, там, создавая компьютер, проще взять американский, там, разобрать, посмотреть, как работает, и сделать похоже, да, чем с нуля разрабатывать самому, возможно. Возможно. Вот, поэтому и существуют направления, которые говорят мы.
Это спорно. Задача обратной инженерии может быть сложнее.
Согласен. Поэтому все подходы хороши, и все подходы имеют право на существование.
Глобальное моделирование. Если моделируют работу, вот этой гигантской сборки, скажем, в несколько миллиардов нейронов, значит, там довольно точно как бы заносится в классическом представлении данные о распределении электрогенных синапсов соответствующих эффектов. Ну, модели Житевича, скажем, да? Вот. Вот этот миллиард нейронов, значит, порождает некую феноменологию электрическую работы этой гигантской сборки в течение там, нескольких миллисекунд. Она очень напоминает как бы, вот, эмпирическую феноменологию. Значит, то есть как бы не нужно представления о недопотропной модуляции, вот, об этих вот ацетилхолиновых прыскалках, да, вот, которые не имеют...
Смотрите, значит, когда мы говорим о спайковых сетях, то там... Те же яйца, извините, другой вид сбоку.
Да. То есть как бы нет.
Там идет разговор о том, что нам все равно как-то надо кодировать. А давайте мы будем кодировать в временном коде. Давайте последовательность импульсов, вот то, с каким интервалом они идут, и будет нести основную информацию. Потому что теперь дальше, когда у нас распространяется волна как волна, которая сохраняет вот эти временные интервалы, по вот этим временным интервалам, отсюда передав, вот здесь получив, мы сможем понять, что же нам оттелеграфировали. Но показать того же Рикевича, значит, хоть как-то, хоть чтобы это хоть чуть-чуть работало на каких-то сложных примерах, не надо.
Ну понятно, что это не мыслящий мозг, а просто
воспринимать. Нет, более того, оно технически просто не удается реализовать. То есть какие-то простые какие-то вещи передаются, но дальше. Информация мешает друг другу, она не распространяется, и только из одного места там может распространиться, там интерференция сплошная, то есть там столько
головных. Нет, я склонен согласиться с вами, что как бы, конечно.
Поэтому. Вот эта концепция, она, конечно, чем хороша, что там и расчеты по емкости, и, там, и так далее, и сколько там может происходить одновременно вот этих вот понятий на коне и так далее, там как кодируются, ложатся просто как копеечка в копеечку на вот эти цифры мозга. Более того, если мы, например, с вероятностью 10-15, мы можем закодировать понятие, что оно будет уникальное, не повторится. Это вот принцип, те цифры, которые есть. Когда мы делаем одновременно 100 понятий, у нас все равно сохраняется там 10-10 вероятность, там, что они пересекутся или там как-то. Как только мы делаем больше понятий.
Изначально была голографическая.
Как только мы делаем больше понятий, возникает очень интересная вещь. В какого-то момента у нас возникает вероятность того, что система начинает узнавать очень много всего. И самовозбуждаться. И получается абсолютно четкий аналог.
Ну, скажем, мозг червя, он же явно не работает по голографическим принципам, правда? Вот. Мозг пчелы, тоже. Миллион нейронов, нет.
Не знаю.
Классической машинерии.
Про пчелу не скажу, но вот эта волновая модель с точки зрения объяснения передачи информации, как она распространяется по мозгу, и с точки зрения...
Я имею в виду, что первичная архитектура, а потом уже внутри ней вот может возникнуть вот эти вот волновые эффекты. Но нельзя их как бы начинать глобальное изложение на основе волновых.
Нет, дело в том, что если вы хотите объяснить, все начинается, надо объяснить, как устроена память. Да? Ну, нельзя говорить об информационных моделях, пока ты не скажешь, что такое память.
Память она разная, это разные механизмы. Структурные и глобальные механизмы.
Ну вот, по крайней мере, в этой модели я могу объяснить всю феноменологию памяти, все, что искусственно, и дать методы.
Ну, это только вы так говорите, вы же не присмотрелись, в конце концов, как работает обратное обращение. Ну, обращение как работает, вы же не показали. Достаточно было его показать, и больше ничего говорить не надо было.
Оно не смоделировано пока на компьютере.
А вы утверждали. То есть, если это работает, то ничего говорить не надо, потому что ясно, что...
Не, ну, алгоритмически там описано.
Тогда все классические учебники, если там можно...
Алгоритмически оно описано, то есть, там, запрограммировать сейчас упирается в то, что для того, чтобы моделировать кору, там, даже 300 на 300, у нас... Уже на одном компьютере там, это все, дальше это предел. Вот. А для того, чтобы сделать какие-то интересные иллюстрации там, с гиппокампом, с идентификаторами, ну, надо несколько раз там мощнее. Вот сейчас мы боремся, чтобы на графические карты все это переложить. Ну, соответственно, нет, алгоритмически там сильно все понятно. То есть я могу вам гарантировать, что это воспроизводится там без проблем.
Гадом буду работать.
Гадом буду работать, да.
Буду приблизительно. Гадом буду.
Вы про графическую карту говорили несколько месяцев назад. Вот хотелось бы узнать там какие-то
процессы. Вот пока занимаемся там, работы очень много другой хватает, доказательства круги не дошли. Сейчас серию статей на Хабре, вот на эту тему как раз я сделал, и у нас вроде появилось там, ну, не скажу огромное, но большое число энтузиастов, которые готовы помочь во всех местах, направлениях и так далее. Может быть, и это тоже что-то даст.
Скажите, а вот вы не могли бы, ну, по дисциплине это вообще сказано, вот сформулировать основные принципы, может, и так, вот формирование центрального генератора вот, паттерно-поведенческого. То есть вот моторный, как формируется нейронный ансамбль, который уже...
Нет, двух словах. Там цепочка получается достаточно длинная, что двух словах не скажешь. То есть, во-первых, надо сначала объяснять.
Ну, Судакова – это совпадение опорной и предметной волны и синхронизация вот этих частот. Вот.
Нет. Значит, тут разговор идет о том, что...
То есть, что... многие тоже говорят, многие по-разному.
Значит, разговор идет о том, что у нас есть некая описательная картина, и вот эта описательная картина, волновая, по сути, да, она... Идет постоянное чередование. Волновая картина, она переходит в активность определенных паттернов на коре конкретно. Потом опять волновая картина, опять активность отдельных паттернов.
Ну, там разные частоты.
Так вот, как только... Нет, я что-то напишу. Значит, как только мы приходим к картине конкретных паттернов, то вот это конкретное описание, оно может быть описан мыслью, внутренней вещью, еще чем-то, а может быть физическим поведенческим актом. То есть, если дальше это связано именно с нервными окончаниями, которые ведут к мышцам, то мы будем получать действие. А вот что управляет этим процессом и что определяет, какое действие будет совершено и как осуществляется этот переход, то это надо сначала рассказывать подробно о том, что такое обучение с подкреплением, что такое теория адаптивных критиков, что такое оценка качества ситуации, там, формулы Беллмана, там, для преемственности, для оптимальности и так далее, и так далее. После этого тогда там будет понятно. Сейчас в двух словах это не скажу.
И все-таки вот, не оставляет ощущение, вот, какая-то порочность в этой логике. Вот есть центральный паттерн, от него распространяется волна. Кажется,
Дмитрий,
что нужно вырезать из этой большой вот волны какую-то часть, да, которая бы представляла.
Давай.
Том, а зачем вся эта
волна? Любое место этой волны – это узор. Но он в каждом месте свой. Но он повторяется всегда, когда одна вот в этот определенный паттерн вызвала волну. Здесь мы увидим вполне конкретный узор. И вот по тому, какие узоры в локальном месте видны, мы можем судить, что происходит вообще вокруг.
То есть нужно строить какую-то мультирегиональную модель, что
интересные вещи получаются именно когда несколько зон коры. Потому что внутри одной зоны коры мы можем программировать эффекты за счет использования нескольких медиаторов, но это именно дальше программирование логики.
Смотреть, что вот как бы происходило, значит, специализация зон, самоорганизация.
Да, да. В зависимости от того, какие проекции будут поступать, будет выделяться, должна выделяться специализация зон. Свои признаки, соответственно, характерные и так далее, и так далее. Ну, опять же, в этой модели что интересно, что если мы что-то удаляем, какую-то зону коры, мы теряем часть описательных функций, но мы не разрушаем систему целиком. То есть она остается все равно функциональна, память остается, хотя и при этом несколько, ну, скажем так, обрезана в определенных там, понятиях описательных. Но вот с точки зрения соответствия тех издевательств, что на реальном мозге происходит, и вот этой модели, все достаточно хорошо
делается. А вы думаете, как можно вот конструктивно, так сказать, зациклить схему, чтобы исследовать ее эволюцию? Это самое, а чтобы только системные свойства этой, системные свойства этого объекта каким-то образом меняли свойства элементов, ну, нейронов, на которых развивается эта системная динамика.
Ну, конечно.
И как это у себя мыслить?
Ну, это обучение, то есть вот те самые паттерны, которые возникают.
Вот нет, чтобы менялись конструктивные, я имею в виду, базовые свойства нейронов. Начать с какого-то такого обобщенного нейрона, который бы потом каким-то образом трансформировались вот эта системная динамика, которая достигается, развивается на таком нейроне.
Ну, нет, сейчас я запутался.
Ну, чтобы макро взаимодействовало с микро.
Значит, когда у нас информация поступает коррекционная какая-то, то кора начинает обучаться. Вот это обучение, начинаются выделяться вот эти колоночки, которые какие-то свойства, они пространственную организацию приобретают определенную. В итоге мы получаем теперь реакцию коры на внешнюю информацию.
Нет, это другое. Начать с такого нейрона, который вот не дифференцирует, скажем, свои дендриты. Вот вы сказали, да, по одной веточке одна логика дендритная, а по другой веточке Это, временная там, ну там, вот скажем, пространственная суммация. Эти тоже все старые, потому что давно известно, что дендриты тех же самых пирамид дифференцируются по своим свойствам. Топикальные дендриты, у них одни свойства, вот эти вот базальные, у них другие свойства, там они разные, как бы у них.
Причем там мишени и логика.
Да, все. Известно. Так вот начать с такого нейрона, где такой дифференциации начать с такого нейрона, где такой дифференциации нет, и прийти к такому нейрону, где такая дифференциация возникает.
Значит, в концепции, которую вот, я придерживаюсь, что синаптическая пластичность, мы обучаемся, да. Метапотропные кластеры, мы обучаемся. А вот свойства медиаторные, свойства дендритных сегментов, это то, что задано изначально, как аппаратная архитектура, которая уже не меняется. То есть, может быть, есть какие-то механизмы, которые там могут тоже адаптировать это все там, на ходу тоже что-то перестраивать, но это уже некая вторичная история. То есть, само обучение не за счет этого происходит. И все-таки скорее...
Так, вопросы еще какие-то есть?
Высказаться я хотел бы.
Ну, если не очень длинный, то нет.
Ну, постараюсь.
Ну, у нас 20
минут. Понимаете, какое дело? Я физик по образованию, так? 40 лет назад я опубликовал в журнале технической физики статью под названием «Восстановление субъемных голограмм». Я здесь не вижу никакой голографии. Это, значит, исходный пункт.
Здесь нету голографии?
Дальше. Но я пришел. Почему? Потому что...
память принято называть голографической.
Я просили коротко. Так, дальше вы утверждали, что на голограмме каждый участок хранит информацию обо всем объекте. Это действительно так, но чем меньше участок,
тем более размытый это будет.
У вас, я не прочувствовал, так ли это, у вас получается вроде бы по-другому, что каждый участок, там все точно хранится, все.
Маленькие участки хранит воспоминания только в тех терминах, которые на этот участок пришлись. Соответственно, чтобы перейти к полному, нужен весь мозг.
Не воспринимаю, почему. Так, значит, не голография это и не волны. Так, и еще, вот вы много говорите о Шлёпове, ну, естественно, с нашим искусственному интеллекту вы, конечно, пошли в эту сторону, где работают специалисты по искусственному интеллекту, а есть физиологические явления, например, условный рефлекс. У меня, например, опубликована статья, да, я разработал в 1971 году, опубликовал действительно квазиголографическую модель. Если от интегральных сумм, то есть от интегралов перейти к интегральным суммам, то работа моей модели описывается такими же формулами, какими формулами описывается голографический процесс. Понимаете, там можно говорить о голографии.
А здесь утверждается, что тоже возникнет подобные формулы.
Подождите, я не слышу ничего. Вот. И, я бы вам, да, после этого я в 82 году, через 10 лет, опубликовал статью в журнале высшей нервной деятельности, где показал, что используя эту вот модель мою, можно воспроизвести 20 особенностей условного рефлекса. И меня вот на протяжении этих уже больше чем 30 лет вот занимает такой вопрос, почему никого не интересует решение вот этой проблемы. Масса предлагается моделей, а вот эта задача воспроизвести особенности условного рефлекса никого не интересует, не волнует, не претендует, что у нас модель.
А какие особенности?
Ну, так, это не тема доклада, давайте не будем сейчас обсуждать в кулуарах, пожалуйста.
Масса постепенных свойств, принципиально.
Условный рефлекс – тема такая, на которую можно отдельно часами говорить. И классическое описание условного рефлекса, ну, это некая химера, потому что на самом деле все несколько по-другому. Вот. Основной вопрос по поводу голографии и волн. Соглашусь с Кодом, значит, это не голография с точки зрения интерференции волн и, соответственно, эффектов, которые при этом возникают. Это голография в кавычках, которая сохраняет, описывает некие свойства мозга информационного, похожие на голограммы.
Нет, нет,
просто Прибров именно так назвал голографическую память. Это не я назвал.
Удовлетворил.
И он, соответственно...
Так, действительно, все понятно уже.
Вот. Вум, опять же, в традиционном так, понимании, как возмущение среды, которое перекрылось,
здесь нету. Отвечать.
Здесь, ну, условно, волна, когда зрители на стадионе встали, там сели. Вот, если на этот вопрос.
Это не был вопрос, но хорошо. Так, у кого еще вопросы есть?
Так, ну, можно подумать, конечно, что выполняет функциональную роль опорной волны. Здесь как бы есть предметная волна, вот что выполняет роль опорной волны. Тоже можно подумать и как бы найти какие-то аналогии, то действительно связи с голографией. Можно подумать.
Не, ну зачем далеко ходить? Вот на соседней кафедре есть Павлов, который занимается построением искусственных нейронных сетей и нечеткой логики на фурье-голографии, на физической фурье-голографии. Вот, то есть понятно, что аналогии можно провести, вопрос зачем. Так, ну если вопросов по существу доклада нет, давайте...
Скажите,
есть, давайте, пожалуйста.
В вашей теории есть еще место для синергетики? Ну, такой вопрос такой. Ну, это еще один глобальный язык описания. Ну, есть необходимость там применения каких-то?
Уравнение синергетики, насколько я понимаю, крутится вокруг явления бифуркации, и вот, соответственно, когда у нас что-то такое вот непонятно куда пойдет, потом подходим к точке бифуркации, и вот, соответственно, там что-то такое определилось. Если в этом плане, то, ну, наверное, все, что в этом мире происходит, можно подвести под синергетику.
В плане возникновения мозга.
Потому что любое возникновение, ну, переход через такое неопределенное состояние, ну, можно отнести к видению синергетики. Но я, честно говоря, в этих терминах особо не употреблял и не пользовался ими, поэтому... Может, просто еще не дошел.
Нет, просто есть как бы вычислительные модели, скажем, синергетических компьютеров, которые как бы тоже демонстрируют сугубо нетривиальные свойства, ну, скажем, интересные свойства, вот, аналогичные вот этим моделям.
Понимаете, здесь...
То есть здесь, ну, не обязательно, что синергетику представлять, как это класс вот этих дифференциальных уравнений, вот, неприоритетных.
Я попробую.
Дискретное отображение, это тоже, в принципе,
основную идею все-таки еще раз одним предложением сказать. В чем принципиальное отличие вот этой модели от моделей, назовем их так, традиционными? Они все равно, традиционные модели крутятся во многом, если это нейронная сеть, то нейрон и поведение нейрона определяется его синаптическими весами. Синаптические веса плюс некий алгоритм, который к ним прилагается. Память нейрона – это его значение синаптических весов. Больше информации нейрон, как правило, в модели не хранит.
Ну, все это понятно, я не понимаю, здесь... какой смысл повторять.
Ну, на всякий случай так. Потому что здесь нейрону добавляется еще в одну маленькую тележку дополнительной памяти, которая позволяет реализовать очень там хитрые вещи. Какие я вот и пытался объяснить. Поэтому, когда, если сравнивать там вот с моделями, которые есть, если в ней все равно используется только там синаптическая память нейрона, то понятно, что мы все-таки разных вещах. Потому что они одна к другой неприводимы ни при каких обстоятельствах.
Можно пожелание одно. Вы знаете, обычно в конце статьи или отчета там всегда есть список литературы. Вот если бы на последнем слайде был бы список литературы только ваших работ, вот у вас была бы когда-то книга, вот еще бы сказали статьи хабра-хабра. Вот если бы у вас на последнем слайде был бы список литературы, то было бы очень здорово.
Я час назад, там, ну, в смысле, перед тем, как ехать, набросал вот эту презентацию там из картинок, поэтому не успел.
Да, добавишь этот слайд,
я выложил,
и вышли
да.
мне презентацию.
А так есть сайт www.aboutbrain.ru, там вот, соответственно, все эти материалы выложены. И с моим списком литературы, и со списком использованной мной литературой, и статьи, которые... www.aboutbrain.ru. Такой сайт.
Сейчас, потом...
Так, ну, хорошо. Давайте поблагодарим докладчика еще раз.
Спасибо.